читаем из Святого Писания, записано в Евангелии от Луки, 11 глава, с 1 стиха. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Братья и сестры, я эту молитву знаю наизусть. Я думаю, что большинство из вас тоже знает наизусть. Я эту молитву знаю наизусть, когда еще, наверное, еще очень многих слов не знал наизусть, как выговаривать. Моя мама, будучи христианкой богобоязненной, она с этого начинала свою учебу. С этого начинался каждый мой день. И вот сколько у меня дней, столько раз я и произносил эту молитву в детстве своем. Это обязательный был атрибут моего детства. Я, как и все мы дети, нас было четверо в семье. Такой был порядок. Вначале там дети молились по порядку, по возрасту, потом мама. А потом все мы заканчивали молитву, вот этой молитвы «Отче наш». Это было каждый день, это было обязательно. И скажу вам, она мне никогда не надоела. И когда я остаюсь один на один, я люблю обязательно молиться этой молитвой. Помимо всех прочих нужд, эта молитва, она у меня как потребность, как хлеб насущный на каждый день. Уж очень много смысла в ней. И знаете, она никогда не надоедает, как не надоедает хлеб насущный, как всегда вкусна вода для жаждущего, когда он нагибается к источнику, чтобы утолить жажду свою. Он будет и завтра, и третьего дня приходить к этому источнику и благодарить Творца, что так все прекрасно в этом малом, казалось бы, незначительном. Потому что эта влага дает жизнь. Молитва «Отче наш», она с возрастом, сколько я живу, она для меня все время дороже и дороже. Иисус Христос предложил как образец молитву. Но суть этой молитвы не в том, что лишь бы ее произносили. Нет, не для обряда дана эта молитва, а для внутреннего глубокого содержания. По мере того, как ты вникаешь в эту молитву, как живешь этой молитвой, она для тебя все дороже и дороже. Эта молитва делится, можно, вернее, разделить ее, ну, на две части. Первая ее часть, это первая половина, говорит о небесном. «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Это первая половина. А вторая половина: «И хлебушка дай, и грехи прости, и не веди в искушение». Это в земных странствиях нам это все совершенно необходимо. И первая половина дорога, и вторая половина дорога. И, наверное, в равной степени и неотделимо одно от другого, неотделимо и вместе живем. Но я хочу, братья и сестры, особое внимание уделить сегодня первой половине молитвы «Отче наш». Хотя ни в коем случае не умоляю вторую половину, она нам тоже нужна. Но Бог даст времени, остановимся когда-нибудь на второй половине. А сегодня из-за недостатка времени мы коснемся только первой половины. Итак, прежде всего, меня волнует, всегда волнует, что когда Иисус Христос услыхал что просьбу «научи нас молиться», Он не сказал ученикам: «Сколько я с вами, сколько молитв совершаю каждый день, и ты меня спрашиваешь, научи молиться?» Нет, Он так не разговаривает. «Ты хочешь научиться молиться? Это очень хорошо. Итак, слушай». И начинает излагать все очень просто. С чего начинает излагать? «Отче наш, сущий на небесах». Братья и сестры, в самом начале и уже дух поднимается. Какое удивительное начало! Христос говорит: «Вы называете Бога Отцом Своим». Это Его Отец. А Он предлагает нам Своего Отца, чтобы Он был и мой Отец. Если называю Богом Бога Отче, значит, я Его дитя. Скажите, где еще больше трепета взять, где еще больше глубины взять, как признать себя Детем Божьим? Со всеми вытекающими последствиями отсюда, если я Дитя Божье, а Он мой Отец. Вы представьте себе, сама родня, родной сын, родная дочь. Здесь временное странствование, а там ждет меня Отец мой. Я скажу вам, братья и сестры, я, конечно, приемный сын у Бога. Вот такого дикого, вот такого непослушного по природе своей Он предложил мне свои объятия, и я поклонился Ему и согласился быть Его дитем. И Он объявил меня своим сыном и разрешил мне называть себя отцом. Повторяю, со всеми вытекающими последствиями. Какими? Ну, во-первых, я как сын должен быть послушным отцу. Это само собой разумеющееся. Вы понимаете, вот в этом слове «Отче мой, наш, сущий на небесах», здесь сразу же и глубокая ответственность, и высокая торжественность. Все здесь вместе взят. Я, как сын, буду стремиться к Отцу моему, всегда волю Его выполнять, всегда искать лица Его. Ну и, конечно, Он, как Отец, будет меня благословлять. И еще не только благословлять. И на правах Отца мне Он даст все наследство, который приготовил Он для любящих Его, для детей Его. Есть наследство, все богатство, чем обладает Бог, оно мое, оно твое. При условии, что если ты Его сын, Его дочь, а Он твой отец. Помните, как сказано: «Сын мой, ты всегда со мною. И все мое твое». Да, еще этот старший сын еще так немножко беден. Даже ты мне не дал даже козленка повеселиться. Помните, да? Приходится без веселья жить. Помните, возвращался с поля. Никогда не нарушал повелений отца. В поте лица трудился. Все это так. Отец говорит: «Милый ты мой, все мое твое. Все, чем богат я, этим же богат и ты». Вот так вот, таков наш Бог, если я Его признаю за Отца. И если это так на самом деле, это значит, я Его сын. А это значит, вся в этом и жизнь, весь смысл в этом. А это значит, кого мне бояться и чего страшиться. Если мой Отец, который печется обо мне, проявляет заботу повседневную обо мне, не то что повседневную, а абсолютно в каждое мгновение Он бодрствует надо мною. Вот таков мой Бог. Вот такое начало молитвы. Отче наш, сущий на небесах. Но я хочу обратить внимание на следующие слова. Обратите внимание. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Позвольте мне немножко иначе теперь прочитать. Думаю, что это будет правильно, а вы, думаю, что и согласитесь с этим. Да святится имя Твое на земле, как оно светится на небе. Да будет воля Твоя исполнена на земле, как она безукоризненно выполняется на небе. Да придет царствие Твое на землю, такое же мощное и нерушимое, какое оно на небе. И все по образцу небесному. Я сейчас повторяю опять, как написано. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Значит, чтобы и светилось имя Господне на земле, как на небе, и чтобы царство непобедимое было Его на земле, какое оно на небе, и чтобы воля Его совершалась на земле, тоже по образцу небесному. Вот этот смысл, вот об этом я, братья и сестры, хотел сказать. Я помню, это было осенью 42-го года. Вот жили на квартире там в одной бабушке. И мама с нами совершала обязательно утреннюю и вечернюю молитву. Обязательно. Как-то пошли нам навстречу и хотели нас, четверых детей, так как мама одна, взять в детский дом. В детский дом, а маму устроить в детском доме какой-нибудь рабочий. И войну, глядишь, и можно пережить. Вот такие добрые люди нашлись. Но три сестры и я в одном детском доме не могли быть. Напротив дороги был мальчики, а здесь девочки. Ну и говорили, мальчик будет, ваш сын будет через дорогу, а вы здесь. И будет хорошо. Она говорит, нет, ни в коем случае. Если все здесь будут при мне, тогда я согласна. Так мы и ушли оттуда. Когда я повзрослел, я потом уже спрашивал, мамочка, почему? Почему ты не согласилась? Все-таки, мне кажется, тебе было бы намного легче, если бы девочки здесь были, здесь, при тебе. А через дорогу я бы был, ты тоже могла бы каждый день меня видеть. Нет, говорит, это, говорит, не годится такая жизнь. Почему? А как бы я каждый вечер с вами могла бы совершать молитву? Или по утрам, как бы я вместе с вами совершала молитву? Она совершенно малограмотна. Но никогда в детстве, во время, и война была, никогда не допускала такого, чтобы день начался без нее, в смысле, без молитвы вместе с ней, и чтобы день кончался, чтобы не было у нас совместной молитвы. И я помню, как однажды, вот это было осенью 42-го года, она говорит, дети, мы сейчас будем молиться, у меня только лишь будет просьба. Когда вы будете молиться «Отче наш», молитвой «Отче наш», и там такие слова, да светится имя Твое, и если кто-нибудь из вас чем-нибудь огорчил Господа, это слово вы пропускаете, потому что оно будет кощунственно звучать. Нельзя, нельзя это слово произносить, если не свято жили. А теперь давайте помолимся. И я знаю шалость свою, чем я занимался этот день. Я пропустил это слово, да светится имя Твое. Пошел дальше, в общем, все, закончилась молитва. Все ложатся на полу вот так вот рядышком. И она меня отзывает в сенце. Говорит, сыночек, что ты сегодня натворил? Я никак не мог понять, почему, откуда она догадалась, что я натворил. Я потом, года прошли, потом я понял, в чем дело. Это уже материнские ловкости, как говорится, способности вот так вот проникнуть в душу ребенка. Ну, а я сказал, что я сделал. Говорю, мамочка, я сегодня спустился в подвал, а там у хозяйки две бочки помидор, ну, я поднялся и две помидоры взял. Ой-ой-ой, что ж ты наделал, сыночка? Ну, хозяйка, наверное, еще не спит. Иди скорее, попроси у нее прощения. Я завтра, нет, написано, знаешь как, солнце да не зайдет, вот пока вот нашалил, пока солнце не зашло, скорей. А то зайдет солнце, она заснет, что ж тогда теперь нам делать, бочки? И я пошел просить прощения за две помидоры, которые взял. Она, помню, хозяюшка лежала в постели, бабушка. Всех детей она и мужа на фронт проводила, одна была в доме. Я говорю, вы мне простите, за что? Я вот был в подвале, взял две помидоры. Подожди, как ты мог взять-то? Бочки-то большие. А я, говорю, на руках подтянулся, значит, и взял. Как? Прямо грязными руками взял, да. Позови маму. Маму позвал. Что ж мы с тобой непонятные? Помидоры стоят, киснут. А я не догадалась. Пожалуйста, чтобы каждый раз были помидоры на столе. Чтобы, значит, я могу забыть ошибку, чтобы не забывала. Да, мама говорит мне, сыночек, вот, пожалуйста, тебе, что значит так вот свято жить. А когда и не свято, исповедать вину свою, Бог идет напереди тебя и благословит тебя. Ну, в общем, это детские воспоминания, это все детские воспоминания. А вы знаете, оно самое сильное порой, да? И мощное, и могущественное. О, если бы так вот. Ты хочешь научиться молиться? Ну что ж, проявляй ежедневно заботу, чтобы светилось имя Господне в твоей жизни. Вот это первостепенная задача. Суть не в том, как ты будешь произносить молитву, суть не в этом. Твоя повседневная задача, чтобы светилось имя Господне, как оно светится на небесах, как оно свято и безукоризненно на небе, так оно должно быть в твоей жизни. И еще. Да приидет царствие твое. Вот идет князь мира, но во мне ничего не имеет. Так сказал Иисус Христос. Дьявол, можно сказать, он княжествует здесь, в этом мире, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей. Все ему подчинено. Все. И вы помните, он хвалился у престола Божьего. Я обошел всю землю, и все мои, все княжество мое. А Бог говорит, Иов непорочный, Иов мой, со всех живущих на земле за одного Иова речь шла. А Христос пришел для чего? Для того, чтобы создать здесь свое царство. Свое княжество. Помните? Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и пять имен там перечисляется, и среди пяти имен, и нарекут ему имя князь мира. Есть два князя. Один князь, он господствует, и все ему поклоняются, кто живет во грехах. А другой Бог наш, Иисус Христос, он создал здесь свое царство. Церковь его создал, церковь, и врата ада не одолеют ее. И он хочет всех, кто хочет научиться молиться, проявляли заботу, чтобы царство его здесь укреплялось и умножалось. По тому образцу, как оно величественно, как он царь на небе. И все безукоризненно ему подчиняются. Вот так и на земле, чтобы царство мощное и крепкое было здесь. Ах, как хотелось бы, чтобы мы были подданными этого прекрасного Иисуса, царя царей, Господа господствующего. Да, здесь постоянная борьба. Владыка с греха, дьявол, а со своими якобы прелестями в этом мире. Христос предлагает свое. А ты хочешь научиться молиться? Так вот, одна из забот должна быть, чтобы царство Иисуса Христа утверждалось здесь на земле. Царство мое внутри вас есть. Царство мое, Царство Божье, не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот это царство. Потом оно, все мы, вошедшие в это царство, войдем в небесное царство. И там Бог будет для нас все и во всем. Но Христос хочет, чтобы и на земле бы мы жили так, чтобы Он был для нас все и во всем. Ты хочешь знать, как молиться? Не формы ради, а да придет Царствие Твое в мою семью, чтобы Христос царствовал. Царство Его было бы в твоей семье. Вот что хочет Христос. Не только, впрочем, в твоей семье, но и в твоем сердце. С этого, наверное, начинать надо. Ну, а в целом, безусловно, и в семье. Ну и, конечно, не только в семье, но Царство Господне, чтобы умножалось, развивалось, расширялось. Я, братья и сестры, хочу сказать еще за третье качество, о котором Христос сказал. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Христос предлагает, повторяю, в каждой молитве молиться этой молитвой. Упоминать здесь, Господи, да будет воля Твоя на земле, как она и на небе. А скажу, для нас это очень важно, потому что мы очень часто желаем свою волю выполнять. И это не потому, что какие-то особые прихоти, это сама природа наша такова. Дух желает противного плоти, плоть противного духу. Это естественно. Оно было так всегда. Но только лишь... А Христос предлагает... Молитесь постоянно, чтобы воля Божия была господствующей волей в вашей жизни. Вы чувствуете, братья и сестры, какая глубина? Как много сказано буквально с первых предложений, с первого раза. Сразу не поймешь всего. Хочется остановиться, подумать, опять провести через разум и сквозь сердце своего, глубже вникнуть и глубже прочувствовать. Очень часто многие молятся этой молитвой, не имея на это никакого права. Например, кто имеет право сказать «Отче наш, сущий на небесах», если он не сын, если он ничего общего не имеет с Богом? А такой молитвой может помолиться только Дитя Божье. Конечно, ты можешь помолиться, но при этом Бог окажет тебе милость усыновить тебя, это уже другой вопрос. Пожалуйста, любой грешник может помолиться этой молитвой, но тогда, когда он жаждет быть Сыном Божьим. Однажды в заключении подходит ко мне один юноша и говорит: «Какие ты молитвы знаешь?» Я говорю: «Ты о чем говоришь, я? Скажи мне, для чего ты меня спрашиваешь, хоть знать?» Ну вот, и он мне рассказал свою беду. Ему было 18 лет, когда его посадили в тюрьму в Москве. И мама, когда после суда передала ему передачку, то на общем свидании, полчаса было свидание, она сказала: «Сыночек, я тебе передала вещевую передачку, и там я положила тебе рубашку, а в воротнике я зашила молитву, и ты будешь в безопасности, пока ты будешь носить эту рубашку. Потому что святая молитва, она будет тебя оберегать». Ну так вот, по простодушию своему, так понимает эта женщина. Я, говорит, приехал в лагерь, А сам, говорит, понимаешь, что рубашка была цветная, а такие рубашки носить нельзя. Взяли у меня и бросили в топку, в общем, в кочегарке сожгли. Если бы мне хоть в руки дали, я бы оборвал хоть воротничок, чтобы сохранить его. Но сожгли рубашку вместе с молитвой. Я написал маме письмо. Мама, пришли мне рубашку однотонную, темную, темного цвета, хотя бы черную. Но с таким же воротником, который ты мне дала. Ну, мама уже поймет, что там за воротничок-то был. А через цензор он не мог писать всего. Целый месяц ждала обратного ответа. От соседей ему написали, что мама твоя умерла. Мама как мама говорит, но больше никто не напишет этой молитвы. Вот я и хотела бы знать, какую молитву воротничок дошить. Но я говорю, я не знаю такой молитвы. Я тебе предлагаю что-нибудь заучить наизусть. А воротничок-то зачем? Ну, так мама делала, так хочу и я сделать. Ну, понятно, понятно, рассуждение. Я стал перечислять, чего я знаю. Верую в единого Бога Отца, думаю, может быть, это? Нет, не это. Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится? Нет, нет, не это. А когда дошел до Отче наш, вот, о, мама часто каждый день говорила эту молитву, напиши ее. Ну, пожалуйста, написал, отдал ему. Через недельки две опять подходит, напиши опять эту молитву. Я говорю, да ты что? Я ж тебе писал. Ну, обыскали, отобрали. Ну, ладно, я говорю, я хочу предупредить, я напишу тебе еще раз эту молитву, но ты ее выучи наизусть, и потом пускай отбирает. У тебя в сердце она будет. Месяц, другой, третий проходит. Я не вижу его, чтобы он подошел. Встречаю как-то. Ну что, Сережа, выучил молитву наизусть? Он улыбается. Теперь, говорит, у меня никто ее не заберет. Я повторяю, ты что, ее выучил? Нет. Оп. А почему не заберет? А он татуировкой написал всю спину молитву «Отче наш». И когда моется в бане или умывается, в общем, вся спина расписана молитву «Отче наш». Теперь уже никто не заберет. Я, конечно, сказал ему: «Сережа, милый, как жаль, что ты не понял, что написано. Во-первых, ты не имеешь права присваивать эту молитву себе. Какой же ты Божий сын, если ты ведешь светский образ жизни? Скажи, ты жаждешь светить имя Господне? Распространяешь ли его царствие? Ты творишь ли волю Всевышнего Бога?» Конечно, нет. Может быть, она хороша тебе только лишь потому, чтобы вторая половина исполнялась. Хлебушек был бы на каждый день, и грехи твои прощались. Вот так вот. И в искушение, чтобы ты никакие не попал. А первая половина, она же совершенно не твоя. А самое главное, ты не сын Бога Всевышнего. Да потому что ты не преклоняешься пред Ним. Ты даже поленился выучить. Да, я, братья и сестры, скажу, что многие, очень многие, согласны на различные подвиги, большие жертвы, а вот так, чтобы умиляться пред Богом, чтобы светить Его в жизни своей, благоговеть перед Ним, чтобы постоянно искать лица Его. Я хочу сказать, братья и сестры, Бог наш, Он никогда, никогда не оставлял в стыде никого, кто уповал на Него и кто возлагал все упование на Него. Это не поддается никаким рассказам, а это надо пережить самому, чтобы сердце постоянно трепетало. Это не подлежит просто рассказу, чтобы послушать разные истории. Нет, если ты дитя Божие, ты это поймешь. Если ты такое дитя, которое каждый день только лишь и заботишься, чтобы светилось имя Господне в твоей жизни, в твоих словах, в твоих помыслах и чувствах, вот тогда воистину счастливая жизнь. Тогда эта молитва твоя. Я недавно услыхал одну историю, наверное, год назад. Я заехал в один дом, брата-служителя не было дома, хозяйка. Я несколько часов был с ней, зная, что мужа ее не будет, а я отправлялся дальше. Она мне поведала одну историю из своей жизни. Говорит, мой Петя, ну, муж ее, приехал домой после долгой поездки, наверное, месяца полтора дома его не было. Я говорю, Петенька, как хорошо, что ты приехал вовремя. А что? Да как же, осень, надо овощи заготовить, надо съездить в деревню за картошкой, луком, чесноком, капустой, ну, на зиму заготовку сделать. А то ведь пойдут дожди, на нашем Запорожце там никуда не пройдешь. И останется семья наша. Я уже как-то даже молилась, Господи, приведи печь. А то ведь уже поздно будет. Он говорит, Катенька, завтра я уезжаю еще на 2 недели. Ну как уезжаешь? Да-да. Завтра в 8 утра я должен уезжать. Суббота будет. На 2 недели я уезжаю. А потом приеду, ну и заготовлю. А если дожди будут? Ну, не беспокойся. Уж нет, но ты понимаешь, будет поздняя осень. Ведь надо же думать о семью. Все-таки 6 или 7 детей. Ну, большая семья. Он говорит, Катенька, ну, другого мнения быть не может. Я обязан буду завтра ехать. Обязательно. Я уезжаю. А ты успокойся. Ну, хорошо. Ну, а как с заготовкой? Тогда кому-нибудь поручи. Давай преклоним колени и поручим Богу. Нет, ну, подожди, Петя. Ну, откуда же? Ну, помолимся. Откуда Бог пришлет нам? Не беспокойся. Он пришлет, может быть, даже и с неба. Как манна с неба будет. Посылал израильтянам. Нет, Петенька, ты это уж ты не говори. Как только израильтяне прошли через Иордан, манна уже больше не шла. Так что, ну, в таком случае, Катенька, Бог сделает для тебя исключение и пошлет тебе как манну, так и картошечку пошлет тебе. Не беспокойся. Вот такой разговор. Она немножко огорчена, ушла, ну, детей укладывает спать. Он занимался своими делами на кухне, что-то читал, что-то или писал, не знаю. Открывается дверь, постучались, 2 мужчины вошли. Здесь такой-то живет, да, я. Проходите. Мы, говорит, едем, значит, в столицу, значит, едут торговать, везут овощи, в общем, на большой машине с прицепом. И машина испортилась. И сегодня пятница, вечер, ждать до понедельника, когда мастерские откроются, для нас очень накладно. Мы людей поспрашивали, и все указывают на вас. Вот если вы возьметесь, вы отремонтируете. А он в свое время механиком работал, ну, по ремонту машин. Люди-то знают вокруг. Ну, хорошо, где ваша машина? А вот метров 250-300 от вас стоит на обочине. Хорошо, я сейчас подойду. Переоделся, взял необходимое. Словом, не буду подробности говорить. Скажу только лишь, что с 4 утра все было сделано. Все было сделано, ну, эти 2 шофера довольны, завели машину, работает, слава Богу. Ну, а расчет, чем мы тебе обязаны? Ты нам такое большое дело сделал. Он говорит, знаете, пойдемте ко мне домой, вы немножко отдохнете, позавтракаете, уже рассвет скоро будет начинаться. И потом отправитесь в дорогу. И там мы поговорим о цене. Пришли. Поставил на стол, что мог. Прочитал Святое Писание. Помолился Богу. началась беседа непринужденная, хорошая. Покушали. Ну, пора уходить. Так какова цена? Давай цену свою назначай. Он говорит: знаете, я поразмышлял. Это милость Божия, что вы меня застали. Я не должен был дома быть. Я случайно заехал. А если это так, если рассматривать как милость Божия, вы примите как милость Божию, ничем вы мне не обязаны. И да благословит вас Бог. Нет, нет, ну как так? Он говорит: если я хозяин, за мной последнее слово, и мне назначать цену, то значит, я имею право на то, что я сказал. Все. Они пожимают плечами, ясно, что такого они никогда не встречали. И думаю, что никогда и не встретят, если не будет встречаться с народом Божьим. Да и с народом Божьим не все так поступают, это понятно. Разошлись. Было около 6 утра, они подъехали машиной ко двору, открыли ворота, во двор поставили, оказывается, они везли овощи, и картошки, и луку, и чесноку, там, и морковки, и, в общем, всего-всего-всего, поставили, попросили только лишь: ящики вы освободите, когда мы на обратном пути пойдем, чтобы тару взять обратно. Выходит жена утром. А это, говорит, что такое? Показывает. Катенька, а это наш вчерашний разговор. Это Бог с неба послал. Я тебя серьезно спрашиваю. Я тебе отвечаю серьезно. Ты говорила, что Бог с неба больше не посылает. А он взял да и послал, чтобы устыдить тебя. Чтоб ты в следующий раз лишнего слова не говорила. На Бога нехорошо. Он все может. И вариантов у него множество. Мы, говорит, поблагодарили Бога, помолились. Я попросил у Бога прощения. Я была в стыде. Мне было неудобно. Но Бог милостивый, Он прощает. Но, говорит, то, что я, говорит, вам рассказала за себя, это было 4 года тому назад. Но удивительно то, что каждый год они проезжают сейчас, торгуют они, и каждый год обеспечивают на всю зиму овощами. Бог, когда благословляет, у него и конца нет в благословении. Он, помните, как Господь говорит: вы только испытайте меня, даже разрешает меня себя испытывать. И вы испытайте меня. Не открою ли я для вас окна небесные? Не одожжу ли вас, не благословлю ли вас, но что-то требуется от вас. Послушание, открытого сердца, заботы, чтобы светилось имя Господне, чтобы распространять царство Его, чтобы воля Его всегда творилась в нашей жизни. Ах, как это нужно, братья и сестры, как это нужно. Я повторяю, молитва «Отче наш» уж очень мила, уж очень близка каждому сердцу. Я, когда говорю «каждому сердцу», это я имею в виду тех, для кого Бог Отец, а ты для Него дитя. И с каждым разом, когда обращаешься: «Отче наш, да святится имя Твое», ты просишь Его, чтобы Он через тебя активно проявлял свои благословения в этом мире, в твоей жизни. И еще, я уже буду сейчас заканчивать. Но я вот на что хочу еще обратить внимание. Обратите внимание, что молитва не от первого лица, а от третьего лица. Мы, нас, например, «Отче наш», или «прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим. Все мы, все нас. А почему не я, не меня? Да потому что это совершенно немыслимо, чтобы я жил сам собою. Да, у нас маленькая семья, но обязательно вместе. Бог говорит, не бойся малое стадо. Вот за малое, когда я молюсь о себе, я должен помолиться и за тебя. Ах, ты молишься за себя, помолись и обо мне. Вот эта вот взаимосвязь обязательная. Даже молиться не только лишь о благоденствии, но даже и о хлебе насущном. Хлеб наш, пошли нам на каждый день. Не только в моей семье, но и детям Божьим, для которых Отец Небесный является Отцом. Словом, братья и сестры, глубины Божьи в абсолютной простоте утешаться ею, этой молитвой, думаю, будет каждый, кто не торопясь, наедине еще раз пройдется по этой молитве. Меня спрашивали в тюрьме, ну что ты будешь делать, если я тебе, вот ты будешь идти женой вот так вот в темном переулке, и я встречусь тебе. Господи, благослови, когда я буду творить, что я хочу. Я говорю, милый ты мой, у меня есть один секрет. Я каждый раз молюсь молитвой «Отче наш», а там такие слова. «Не веди в искушение, но избавь от лукавого». И я молюсь этой молитвой, и ты мне еще ни разу не попадался. А вместе с тобой там целая армия хулиганов и бандитов. И все было всегда хорошо, потому что я молюсь этой молитвой. И если ты когда-нибудь попадешься мне на дороге, то только для того, чтобы оказать мне помощь или указать адрес, который я не могу найти, или обеспечишь своей охраной. Вот суть в чем. А там мне говорят, ну не уж, если мы творить будем всякое с твоей женой, неужели ты мне не отомстишь? Неужели ты руку на меня не поднимешь? Я говорю, а как в молитве сказано? Не веди в искушение. Это значит, не будет таких обстоятельств, чтобы я защищался смертными делами, там вот ударами там какими-нибудь, там или еще что. Бог сам избавит меня от искушения. Не введи в искушение, избавь от лукавого. Слово, братья и сестры, говорить еще много-много-много можно. Это удивительная молитва, потому что в этом вся жизнь наша, она вот так вот компактно изложена вся и уж очень насыщена. Она глубоким смыслом. И я пребываю в этом царстве. Обратите внимание, пребываю. Ибо твое есть, и сила есть, и царство есть, и слава есть. И здесь, и во веки веков. Аминь.